Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 4 июля. У микрофонов Ирина Чернова и священник, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине в Москве, отец Стахий Колотвин. Здравствуйте, отец Стахий.
Здравствуйте, Ирина.
Отец Стахий, вот к вам сегодня просьба разъяснить, разобраться, что правильно и как правильно жить сегодняшним днем или планировать свою жизнь, планировать каждый день, потому что в разных источниках постоянно появляются такие названия. Если я не строю планов на будущее, я живу днем сегодняшним. И тут вопрос, это по-евангельски? Ну, пожалуй, чаще вот методы получения желаемого и различные наставления, как планировать и как добиться успеха. И также вот утверждение, постановка целей и планирование жизни – это инструменты, которые помогают сделать процесс жизни осознанным и управляемым. Когда ожидания от жизни и реальность совпадают, мы счастливы, в то время как бесцельное проживание каждого дня не только превращает жизнь в рутину, но и увеличивает разрыв между нашими скрытыми и явными желаниями и реальными достижениями, рождая зависть, злобу, внутреннее несчастье. Ну а вот с другой стороны, евангельский отрывок вспоминается. Продолжая Нагорную проповедь, Иисус Христос сказал: «Живите днем сегодняшним, не заботьтесь о дне завтрашнем». Он сам о себе позаботится. Давайте будем разбираться.
Да, если мы посмотрим на евангельский текст, то мы увидим, мы, в принципе, поскольку все люди христианской культуры, то большинство притч мы так или иначе слышали в пересказе напрямую, но очень интересно посмотреть, в каком порядке они в Евангелии даны. Что и особенно очень важно посмотреть, о чем Господь говорил перед этой притчей, либо на предшествующую притчу, либо вообще на какой-то отрывок, на какие-то действия Спасителя. Потому что то, что Господь говорил, не пекитесь, как жить, тоже, конечно, мы, если выдернем из текста, то у нас просто такой получится некоторый хипарский замес. Так только, конечно, мы можем петь «Don't worry», «Be happy» и так далее. Но на самом деле это нужно фразу, как руководство к действию, использовать в связке со всеми остальными евангельскими словами. Господь нам эту фразу о земной жизни дает в связке и, более того, с приоритетом стремления в Царствие Небесное. Потому что Господь говорит: «Да, яко мзда ваша много на небесех». То есть наша задача – найти Царствие Небесное. И, собственно, все притчи и все приточные образы, в том числе приточный образ о птицах небесных, которые летают и не пекутся о том, во что одеться или что есть. Вот что они, хотя, конечно, мы знаем, что птички, они ловят червячков, но они, нельзя сказать, что они там делают запас на год, да, и так далее. Вот что поймали, то и съели.
Да, довольствуются вот тем, что день им дал.
Вот. Конечно. Угу. Вот эти, ну, надо понимать, что это уже распориточный образ, то это мы не должны, как птицы, именно летать. То есть, ладно, реактивный ранец одел и уже на птиц похож. Но это образ, что это уже существа небесные, которые немножко оторваны от земли. Так и мы, если мы уже твердо встали на путь следования за Христом, а это и есть сам Христос, Христос сказал: «Я путь, истина и жизнь», то тогда мы можем, правда, спотыкаться обо что? Что у нас есть планы, которые мы строим на наше земное существование, и они могут стать в противоречие с планами долгосрочными на наше существование вечное. Тут надо пояснить, потому что, что человек, если он христианин, у него горизонты куда шире, и что для человека приземленного, для него краткосрочный план – это вот на сегодня, на неделю, на год, а долгосрочный – это вот на, там, на жизнь, на построение карьеры и так далее, то для христианина все значительно шире. Что план на день, что план на год, что план на 80, на 100 лет – это планы краткосрочные. Основная часть существования человека происходит вне этого тела и ждет нас в жизни вечной, поэтому наша задача дать приоритет, как и любой здравомыслящий человек, долгосрочным планам. А тут, если мы видим, что противоречит наши планы земные планам небесным, мы думаем, как же, Господи, вроде ж я стараюсь, ну, по любви делать, да, я стараюсь по любви и о ком-то там позаботиться, и о близких, и там о своей семье, и о пользе стране, ну, и просто, если я там стану лучшим специалистом, то есть выучусь, я смогу лучше добиться, если я построю карьеру, буду на больше влиять, то тоже большему количеству людей я могу помочь своей там позиции, своим положением в обществе и так далее. Вот в этот момент, поскольку, как мы помним, самая опасная страсть – это гордость, она величайшего из архангелов, предводителя архангельского воинства номер один, сейчас у нас уже второй, на посту архангел Михаил на этом находится, а так вот архангел Денис, как мы помним, из-за гордости слетел небес на землю. Он тоже думал, что он, в принципе, у него, если он станет лучше Бога, у него все лучше получится. Так и мы, когда мы смотрим на свое развитие, и действительно через саморазвитие стараемся в том числе послужить Богу и ближнему, мы вот эти слова Христа, что «не пекитесь о завтрашнем дне», должны себе написать на скрижалях сердца и все время их как некоторый такой компас примерять. А вот может все-таки я уже беру и упускаю вот этот сегодняшний день, возможность в этот день послужить ближнему, в этот день послужить Богу. И заменяю его на призрачную возможность будущего какого-то служения. И я, соответственно, беру и уже думаю, так, вот у меня синица в руках. Я в этот день могу так-то не переступить через свою совесть, поступить по справедливости, а так-то послужить людям. Или
это
нет.
Планирование, отец
Стахий? Нет, это уже не планирование, это ты уже сейчас действуешь. Это вот в этот день ты уже действуешь с этой синицей в руках. А другое дело, ты вот думаешь, вот я сейчас беру, у меня есть некоторый журавль в небе, что я, правда, сейчас что-то откладываю, что-то делаю, и потом польза будет больше, больше будет пользы для окружающих, больше я смогу и Богу послужить. Тут как раз мы вспоминаем слова про птичек небесных и думаем, а вот если мне сейчас для счастья всего человечества надо там пролить детскую слезинку, например. Да, вот это пример Достоевского. Может, уже это вовсе не то, что Господь хочет. Может, я уже сейчас возьму, буду служить, наоборот, лукавому, в надежде, что потом когда-то послужу делу добра. Потому что такое вот соглашательство, оно уже все портит. У нас, если есть очень хороший план, который подразумевает ряд каких-то важных шагов. Но если уже один важный шаг заменить на что-то ненужное или на что-то вредное, то весь план наш развалится. Если у нас есть, ну, это я так теоретически рассуждаю, вот у меня нет автомобиля, но, предположим, есть у человека автомобиль, очень хороший, дорогой, импортный, прям как в анекдотах про православных батюшек и так далее. И в это раз и у него взяли и самую его суть, причем, ну, неважно, какую именно, либо несущую ось, либо коробку передач, либо двигатель, что-то одно, не обязательно все это, заменили на деталь гнилую, пластмассовую, или которую там просто на скотче из бумаги и картона свояли и поставили, покрасили, и вроде она как настоящая. Ты садишься, ну, предположим, либо ты совсем не смог разогнаться и поехать, и несмотря на то, что у тебя такой красивый автотранспорт, ты не сдвинулся с места. Это безопасный вариант. Либо, что печальнее, когда у тебя там, например, эта ситуация с тормозами, то ты вроде поехал, разогнался, а тормоз картонный, и ты берешь и наносишь вред окружающим, кого-то сбиваешь насмерть, и сам тоже переламываешь или гибнешь. То есть, если сказалось это потом. Вот точно так же и у нас бывает в нашем планировании, если мы по ходу нашего планирования уже допускаем гнилую деталь, что готовы ради него чем-то очень важным жертвовать сейчас, то это обязательно либо нас остановит и не даст нам продвинуться, либо, что еще страшнее, мы будем в уверенности, что уже все хорошо, а на самом деле врежемся.
Отец Стахий, а если вот посмотреть, ну, на таком житейском обычном уровне, не на церковном. Мы же все ходим на работу, создаем семьи. Вот кто более прав? Например, на форуме Елена написала по вопросу, который мы сегодня обсуждаем. Понятно, что человек предполагает, а Бог располагает. Но это не значит, что нельзя иметь планов получить образование, создать семью, приобрести или построить дом, транспорт приобрести, отправиться в путешествие, заняться определенным делом и прочее. И вот Ольга пишет: «Считаю бесполезной тратой времени планировать даже на день вперед. Предпочитаю жить сегодняшним, ведь завтра может так и не наступить. Те, кто привык все планировать, очень часто разочаровываются, когда все идет наперекосяк, потому что жизнь не такая простая. Мне, так как фаталисту, гораздо проще. Я полагаюсь на судьбу и не бегу впереди паровоза. Мечтать я мечтаю, мысли материальные, многие мечты уже воплотились в жизни, а вот планы нет, никогда не строю и не строила».
Тут надо помнить, что мы сотрудничаем с Богом. У нас вот святые отцы, древний такой термин, который, в принципе, можно перевести как сотрудничество на русский, но поскольку уже сотрудничество у нас немножко избитое слово, то как переводится обычно как соработничество. Ну, что сути не меняет, но зато более важно звучит.
Ой, ну хорошо бы, если бы так было.
Да, ну это, конечно, в идеале. Тут сейчас вот эти два мнения, они показывают некоторую такую крайность. Ну, первое, я бы не сказал, что крайность, она просто более мягко выражена, но тоже, по крайней мере, риск крайности. Что либо человек берет и отказывается от своей свободной воли, а поскольку мы созданы по образу и подобию Божию, то наша свобода – это, ну, настоящий Божий дар, и от нее отказываться ни в коем случае нельзя. И считаем, что вот все как-то будет решено за нас, я фаталист и так далее, ничего от меня не зависит или зависит совсем немножко. Другая крайность – это уже ты берешь и думаешь, все зависит от себя, по своей гордости, я как распланирую, так и будет. И забываешь, что Господь может все это прекратить. Тут тоже мы вспомним притчу о безумном богаче, который, да, вот ешь, душа, пей, веселись, новый урожай, сейчас сломай житницы, новые построй, чтобы они туда влезли. Если бы богач взял, мы думаем, ой, что, планировать нельзя? Нет, просто вопрос, как планировать? Насколько ты планируешь только о себе любимом, насколько ты планируешь о себе в взаимодействии с Богом и ближним? Если бы в Евангелии этот богач сказал, ой, у меня новый урожай, а действительно уже в житницы не влезают. Вот сейчас я потрачу кучу средств на переоборотку этих житниц, а урожая в следующем году, может, и не будет такого. Дай-ка я лучше там помогу нуждающимся. А потом, может, еще какую-то не буду ломать житницу, а просто маленькую пристрою. Господь думает, о, богач не безнадежный, и ангел не приходит и ночью душу не забирает. Поэтому и здесь мы, конечно, должны стремиться и идти к тому, что, правда, получить образование, отправиться в путешествие, построить карьеру. Пожалуйста. Но это надо делать уже сейчас. Уже сейчас к этому идти и ни в коем случае ничем не жертвовать на этом пути. Если ты думаешь, ну, ладно, я вот построю карьеру и буду обеспечивать себя современными лекарственными средствами и идеальным питанием с диетологом, но для этого мне надо, чтобы запустить свой бизнес-проект, продать свою почку, да, то, скорее всего, какие бы ты средства ни получал, даже если тебя пересадят донорскую чужую почку, все равно ты не будешь никогда себя чувствовать так, как сейчас. Поэтому это немножко опрометчиво, и даже человек, желающий добиться бизнес-успеха, к этому на такие шаги не решается. А решаются люди от безысходности, либо люди жертвенные, которые для своих близких родственников стараются этим пожертвовать своими, даже, можно сказать, частью себя в прямом смысле слова. Если же ты берешь и понимаешь, что жертвуешь не собой, а кем-то другим, готов пожертвовать друзьями, переступить через кого человека, надо понимать, ты жертвуешь не другим, ты жертвуешь собой, но более важно, ты жертвуешь не какой-то почкой телесной, без которой, в принципе, в Царствие Небесное спокойно попадешь, а ты жертвуешь частью своей души. Части своей души, которую уже, возможно, не восстановить, и не восстановить никогда потом. Поэтому мы, правда, должны жить сегодняшним днем и понимать, насколько я приближаюсь к своей вечной цели, радости с Богом. Может ли мне путешествие принести радость? Может. Я вот сам очень люблю путешествовать, стараюсь отпуск разбить на три части и выехать три раза вот за пределы Москвы и с прихожанами тоже езжу. И тоже, конечно, я заранее планирую. Но вот тоже очень свежий и очень показательный пример к нашей беседе. Мы с нашими прихожанами собрались купили авиабилеты, выстроили программу под моим руководством, чтобы отправиться в Грузию. И вот сейчас по-прежнему мы не знаем, куда мы через неделю поедем, потому что вроде авиакомпании отменили сообщение, вроде все пропало, потом раз, нет, заменили рейсы на пересадочные, о, вроде появилось, потом раз, вроде прошение подал, мне говорят, да, в паломничество можно ехать, потом говорят, нет, ну вот в Грузию все-таки не стоит, езжайте в Армению. Люди уже, кто-то говорит, нет, ну вот может мы не хотим в Армению, хотели к святыням Грузии поехать и так далее. Да, и вот тут ты видишь, насколько с одной стороны твои планы беспомощные, Господь может за тебя что-то решить, и не от тебя это будет зависеть. А с другой стороны, понимаешь, что все равно ты можешь влиять на ситуацию, ты можешь действовать, ты можешь предлагать альтернативные варианты. Поэтому я всем единственное, о чем могу предостеречь. То есть надо обязательно жить сегодняшним днем и к своей цели, которая будет когда-то потом, не обязательно только к Царству Небесному, но даже вот к такой промежуточной, локальной, как отправиться куда-то, переместиться в пространстве по нашему маленькому земному шарику. Надо помнить, чтобы на этом пути никого не задавить, ни по кому не пройтись.
Ну, у вас интересно получилось с планом. А куда вы обычно вот любите ездить, отец Стахий? Ну, так попутно поинтересуюсь.
Да, я обычно люблю ездить туда, где можно полюбоваться на архитектурные памятники. Мне больше всего архитектура. Причем
христианские?
В самом широком смысле. Не только христианские. Христианские у меня, может, поскольку уже более-менее есть полное представление, начал я с этого. Но уже я и не только христианские, и гражданской архитектуры, и, конечно, религиозной архитектуры других конфессий тоже, конечно, вот это радует. И некоторые тоже природные достопримечательности. То есть мне нравится нечто масштабное, что вот ты поглядел это, вспоминаешь на фотографию, смотришь, и даже в самый тяжелый, напряженный момент года это тебя как-то уже укрепляет. И воспоминания, и какая-то вот беседа, что там женой, ой, как вот в принципе сейчас бы оказаться на фоне вот этого водопада, который, но при этом идешь к этому водопаду и понимаешь, да, к нему надо было проехать по разбитой дороге на протяжении там 3 часов, да, там дети капризничали там и прыгали, и скакали, ну, правда, в основном по жене скакали, а не по мне, вот, то есть тоже, понимаешь, уже вот это путешествие показывает. Да, ты очень, кстати, пример очень хороший, вы дали наводку по сегодняшней теме, что вот, да, ты едешь даже не когда-то потом, а вот ты прямо сегодня стартуешь на этот дальний водопад или на вулкан. И пока ты едешь по разбитым дорогам, это тебе все тяжело, но ты уже движешься к своей цели. Ты находишься и трясешься по разбитой дороге не потому, что тебе нравятся разбитые дороги, тебе нравятся капризничающие дети в этой дороге, а потому, что тебе нравится цель. Поэтому точно так же и здесь. Мы живем именно сегодняшним днем, преодолеваем некоторые испытания, не стараемся никого замучить и надеемся, что Господь нас какой-то вот промежуточной целью, вроде красивого водопада или прекрасного величественного собора, вознаградит.
Отец Стахий, я прочитаю, что нам написал Алексей. А правильно ли я понимаю буквально цитату «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». То есть не нужно строить планы относительно своего физического существования, вплоть до того, во что одеться, что есть и что пить. Если я понял правильно, то это осуществимо? Кто-нибудь уже воплощает эти слова?
Евангелие нам дает некоторый идеал. Господь даже на примере Ветхозаветного закона показал, что его можно исполнить только ему самому, вот идеальному человеку, Богу, человеку Христу. Ни один человек с этим не справится. Поэтому это для нас, конечно, верхняя планка. Собственно, монашество, оно, например, и зародилось именно за счет того, что люди поняли, что в условиях мирного существования, когда церковь никто не гонит, вот эта евангельская заповедь, в том числе вот эти евангельские слова, которые Алексей нам прислал в напоминание, что их, ну вот, ну, нереально исполнить, когда ты, вокруг тебя семья, какой-то быт, налоги, работа и так далее. И поэтому монахи, они уходили, они, правда, не строили планы на грядущий день. Они вот все плели корзинки, да, там заканчивался какой-то их засохший хлеб, ну, шли они эти корзиночки вот там продать, тоже чуть-чуть себе хлеба купить. Да, там надо было за водой спуститься, ну, шли за водой спускались. То есть и монашество, особенно первое, отшельническое, оно вот к этому идеалу приближалось. Но если мы посмотрим до этого, собственно, почему монахи ушли из мира, до этого идеал евангельский – это было служение мучеников, потому что мученики, они тоже не заботились о завтрашнем дне. Они понимали, их задача – прийти ко Христу. Они, конечно, тоже жили в миру и трудились, никто никого не бросал, своих детей, жен не оставлял голодными, потому что, ну, им не надо, то есть о своем-то дне они не заботились. То, что они знали, что их могут вот взять, и гонения начнутся, их там кинут на растерзание львам, это тоже была реальность, реальность, в которой жили христиане. Но тут надо понимать, что, опять же, все наши действия определяются Евангелием, но мы не можем определять Евангелием действия других людей. Господь каждое евангельское слово, надо понимать, сказал лично для меня, не в смысле для того, кто за микрофоном, а в смысле каждый так для себя должен сделать. Поэтому, когда ты говоришь, ой, я не должен печься о завтрашнем дне, поэтому, дорогая жена, я сейчас буду валяться на диване, плевать в потолок, а там авось завтрашний день в твоем лице, там и на работу сходит, и суп сварит, и так далее, я прожу. Нет. А о своем завтрашнем дне и христианский идеал не печься. О ближнем, о церкви, о Боге печься надо обязательно. То есть это надо реализовывать. Поэтому позаботился о жене, позаботился, что у детей все есть. Не беспокоишься уже собой, своими интересами, спокойно можно пожертвовать. Если хватит сил, если уж сил не хватает, и все-таки охота чуть-чуть о себе подумать, но уже после жены, детей, ближнего, Господа, можно чуть-чуть и о себе.
Отец Стахий, а вот поделитесь своим опытом, вот как у вас получается много успеть? Вы довольно много успеваете за каждый день. И о семье позаботиться, и в служениях, и побывать на разных телепередачах.
На самом деле, получается, поскольку человек один, хоть и спасается индивидуально, и личные отношения с Христом, он спасается в церкви. Самая основа церкви, маленькая ячеечка – это семья. Поэтому о детях у меня получается заботиться мало, непосредственно. Да, опосредованно через то, что там какие-то заработанные средства я могу в семью принести, это получается заботиться. А вот им время уделить, это, конечно, моего внимания было недостаточно. Но потому что Господь еще в книге «Бытия» сказал, что человеку нехорошо быть одному, да, мы с женой друг друга дополняем. И жена компенсирует весь тот недостаток моей заботы по отношению к детям. Если мы посмотрим, да, живем дальше, но что дальше? Приходская жизнь. Священник, как никто, в нее погружен. Что тоже, когда я все пытался сделать сам, когда только наш приход появился, собственно, других особо вариантов не было, потому что и не было просто средств, никаких там работников привлечь, второго священника, то все, конечно, получалось значительно хуже. Как только все-таки какие-то обязанности распределялись, то уже получается лучше. Поэтому тут я на самом деле всем посоветовал бы не бояться делегировать свои обязанности, но не основываясь на лени, а основываясь на гордости. Да, потому что если ты основываешься на гордости, ты ничего не успеешь. Если ты основываешься на лени и думаешь, ладно, кто-то за меня делает, то никто тоже за тебя не сделает. Надо тоже этих двух крайностей избежать. Если ты найдешь людей, которые с тобой единомышленники, у тебя будет легче идти твое общение. Если ты найдешь людей, с которыми тебе ты о работе думаешь одинаково и к ней относишься одинаково, твоя работа будет максимально эффективна, как твоя личная, так и ваше общее дело. Если на себя посмотреть, то на самом деле очень часто получается успеть много за счет того, что падает качество. То есть приехал на запись, а уже голова еще о чем-то другом думает, где-то там не доспал, а поэтому где-то что-то не дослышал, и где-то уже батюшка, вместо того, чтобы кратко и лаконично сказать, уже без перерыва, все вещает и вещает и вещает. Это тоже сказывается, увы. Поэтому все равно все успеть нельзя. А для чего нужно, вот опять же, планирование, да, не пекись о завтрашнем дне. Но вот пока мне голова была чуть более молодая, хотя и сейчас вроде не седой, то я все в голове держал, у меня накладок не было. А так потом со временем получается, раз я должен быть в двух разных местах, или не в одно время, но с такой накладкой, что только с помощью телепорта переместиться, и уже понимаешь, так, если не запишешь, если не поставишь напоминание, то можешь подвести не себя, а подвести ближнего. Поэтому тоже надо немножко смирения проявлять и стараться делать поменьше. Кроме того...
Отец такие, вот можно я прочитаю тут вдогонку от Алексея вопрос? Ну, я думаю, что ответ уже прозвучал и звучит, но все-таки вот он уточняет. Значит, будучи верующим человеком, я могу не забивать себе голову тем, как обеспечить себя и семью? Иисус в своей проповеди предлагает все пустить на самотек?
Себя обеспечить можно не обеспечивать. То есть, в принципе, можешь... просто жить сегодняшним днем, честно работать в этот день, да, там не уклоняться от налогов и, в принципе, уже доверять, будут пенсию платить или случится очередная революция или финансовый кризис, эти накопления сгорят. Спокойно можно. Господь действительно, если посчитает, что должен умереть в голоде в 59 лет или в 63, ты так и умрешь. Если посчитает, что должен прожить до 100, то какие бы войны, злоключения и три волнения не были, все равно до 100 проживешь. Если у тебя есть вокруг тебя церковь, то о ней надо заботиться. Надо заботиться о семье, надо заботиться о детях и так далее. Потому что это не имеет отношения к нашей суетности. Это уже проявление нашей любви. А поскольку проявление нашей любви часто с суетностью все равно вступает в некоторое противоречие, то мы и должны уже приоритеты расставлять. А если я возьму и еще посуечусь, вроде даже на благо семьи, может, это все-таки будет суета, или действительно это то, что поможет моим там детям, моей семье достойно прожить так, чтобы наследовать Царство Небесное? Или это, наоборот, что-то лишнее, наносное, и никак их это к Богу не приблизит и к счастью?
Итак, друзья, вы можете присоединяться к нашей беседе, присылать свои вопросы, кто смотрит и слушает нас в социальных сетях. Работает телефон прямого эфира, можно его найти на нашем сайте. Ну, вот я его сейчас назову. 8-800-333-1706. Звонок бесплатный для всех городов России. Отец Стахим, а вот планирование семьи, вообще это, ну, есть место такому планированию? Или тут некое должно быть как дар свыше? Потому что на одном из православных сайтов я нахожу такой заголовок. Планирование семьи невозможно, планировать можно только уничтожение семьи.
Увы, вот, ну, у нас, например, был древний символ, который показывал круговорот Солнце в индийской культуре проник через него в буддийскую культуру. Сейчас вот ты, если приедешь на юг, в Юго-Восточную Азию или в Дальневосточные какие-то страны, то ты там увидишь везде вот свастика нормально. Смотришь на барельефы христианских, тоже как крест на солнце, свастика тоже используется. Но вот поскольку уже национал-социалистическая Германия, Третья империя, Третий рейх использовала для, как символ самоидентификации своих действий, то уже, конечно, этот символ оброс такими коннотациями, которые не позволяют использовать с чистой совестью этот знак. Точно так же и планирование семьи. Поскольку у нас, наше государство прославилось тем, что при Ленине первое легализовало убийство нерожденных детей, то, конечно, у православной общественности институт планирования семьи, вообще планирование семьи и так далее, прежде всего, ассоциируется с геноцидом по уничтожению самых беспомощных членов нашего народа и общества, деток, которые еще дышат не своими легкими, а дышат с помощью соединения с материнским организмом. Поэтому тут порой, когда мы натыкаемся что-то на православных сайтах, на православных форумах, особенно специализированных, а мы сами не очень в теме, надо понимать, что те люди, которые это пишут, они все-таки не делают вид, что ничего не происходит, а правда стараются. Стараются деток спасти, как вот тоже кто-то во время Третьего Рейха жил и делал вид, ладно, я вроде не врежу, я вроде никого не убиваю, а кто-то все-таки старался, наоборот, помочь кого-то укрыть, спасти там несчастных, ну, вот, представителей еврейского народа, и хоть и носителей того же самого окрестного немецкого языка. Если же мы уже перейдем к сути вопроса, вот не будем оглядываться на то, что как планирование семьи у нас сочетается с уничтожением, избавлением от детей, то тоже, не, еще один, одну маленькую правочку, еще опять же тоже, что в 90-е годы выплеснулось, что, правда, некоторый удар по нравственности, что планирование семьи под этой вывеской, шла некоторая пропаганда, наоборот, блуда вне семьи, то есть разрушение семьи, то есть возможности развития отношений мужчины и женщины, девушки и юноши, которая пропагандировалась, что лучше ее строить как раз вне семьи, вне брака. Поэтому, как мы видим, за вот этим термином кроется для нашей русской реальности и действительности два понятия, которые против семьи. Если мы посмотрим на страны Западной Европы, к этому еще добавится, конечно, некоторая пропаганда различных девиантных сексуальных практик, которые тоже, конечно, никак к укреплению семьи послужить не может. Теперь уже к сути вопроса. Вот мы продрались, увы, через эти внешние оболочки, но тут, поскольку вы всегда наткнетесь, если мы возьмем и свой такой иммунитет души, иммунитет интеллекта отключим и будем воспринимать планирование семьи как вот это как здорово, то мы можем наткнуться на вот это наложное псевдопланирование семьи, то есть на вещи вот эти страшные, только выше описаны. Что само по себе планирование семьи? Конечно, человек должен тут жить, что человек располагает, а Бог, человек предполагает, а Бог располагает. Конечно, мы можем планировать. Так, я вот выйду за человека, и человек, например, там жена будет жить, варить супчик, а я вот буду работать, и жена будет только детьми заниматься, все по домострою. Жена вроде не против, но потом жена вроде родила одного, второго, третьего, четвертого, седьмого ребенка, и как-то и скучно сидеть дома, и она хочет на работу. Да, но поскольку она свободный человек, то надо и создать условия. А может, и не после седьмого, может, после первого.
Да, вот планирование детей.
Да.
Вот это тут, тоже вопрос.
Тут просто надо понимать, что, да, тут я все дойду до самого конкретики. В любом случае, что мы должны реагировать на окружающее. Тоже мы планируем, например, детей. Можно, нам кажется, ладно, на самом деле отсутствие планирования – это тоже планирование. Например, человек думает, так, я, в принципе, не буду думать, там, когда, как и в каких последствиях дети появляются, вот, и там, ну, ничего, что, например, у моей жены железо, показатели как почти что у покойника, да, или что у нее зубы все выпали и так далее. Ну, я, в принципе, не планирую. Нет, это тут опять же, вот как мы говорим, что о себе лучше, конечно, может не планировать, а о семье, конечно, заботиться надо. И ты понимаешь, так, дорогая любимая, конечно, я очень хотел бы себе, там, может, еще одного ребенка, но, во-первых, важно твое желание, и, во-вторых, даже вот я вижу, это желание есть, но я, как твой супруг, должен тебя остановить и сказать, так, сначала вот зубы худо-бедно восстановим, поскольку бюджет не позволяет все зубы сразу восстановить, ну, давай месяца 3-4 там на это потратим и так далее. Конечно, надо понимать, что вот есть то, что там рожать всех, кого Господь пошлет. Абсолютно верно, если Господь послал ребенка, его надо рожать. Но если Господь его не послал, а надо понимать, что если не будет некоторого, ну, просто супружеского физического контакта, то ребенка Господь и не пошлет. Или если этот супружеский контакт будет сопровождаться некоторыми средствами контрацепции, тоже вероятность высокопроцентная, что ребенка Господь не пошлет. и что, в принципе, эти ситуации идентичны. Сейчас есть некоторая тоже тенденция заявлять, что, несмотря на постановление Архиерейского собора 2000 года, принявшего такой документ, как основа социальной концепции Русской Православной Церкви, что средства контрацепции – это зло. Тут тоже некоторая поправочка есть, потому что порой под средствами контрацепции воспринимают яды, которые маленьких деток убивают в самом вот после зачатия, либо в первые часы, либо в первые дни. Но если мы не будем все-таки на такие, на фашистские практики ориентироваться, а будем говорить именно о контрацепции, то, что предотвращают, то против нее церковь не выступает, если кто-то из священников говорит. Иначе это его некоторое частное мнение. Тут мы понимаем, что самое главное, что мы должны запланировать в семье, это возрастание любви. А если ты считаешь, что дети для этого не нужны, или их какой-то, что лишний ребенок, он наоборот любви помешает, это, конечно, ошибка. Потому что это, возможно, будет возрастание в некотором эгоизме, будь и добрососедском. Вот, ну зачем нам с женой рожать детей? Зачем нам стараться, зачем нам трудиться, будем лучше, да, там, как бы развлекаться, побольше сериалов посмотрим, вот это ж, ну, как бы очень важно для нашей жизни, ну, или там тоже объедем еще что-то, и причем не с детьми на руках, которые там вот требуют внимания, устают быстрее, а в два раза там больше обойдем и так далее, да, но это уже не любовь, потому что самолюбие, эгоизм – это то, что противостоит любви и счастья не принесет. Поэтому тут мы должны удержаться и от двух крайностей. То есть, конечно, если мы не имеем сил финансовых, сил по недвижимости, сил по здоровью, сейчас еще получить от Господа величайший дар ребенка, потому что это та любовь, которая нам дается, она даже на животном уровне заложена, даже вот, ну, просто у млекопитающих, в принципе, это норма. Норма заботиться о своем потомстве, что уж говорить о венце творения, о человеке. То, конечно, мы должны подождать, повременить, ну, или вообще, в принципе, уже переориентироваться, возможно, на содействие воспитания внуков, а не родных детей. Однако есть ли другая крайность, что тоже, как мы помним, апостол Павел говорит, мы друг друга тяготы должны носить, а не себе угождать. Да, что если наша задача просто нет, как-то более комфортно, безмятежно просуществовать, то это отнюдь не возрастание любви. И в таком случае надо, правда, задуматься, что это вот, да, там у меня дома и гостиная, и кабинет, а детей чего-то нету, вроде есть там ребенок, и уже вроде как-то весь он либо затюканный различными занятиями, либо наоборот он на этих занятиях пропадаешь, ты его не видишь, надо думать так. Господь явно дает мне возможность планирование семьи осуществить более грамотно и подумать, почему бы не появиться брату или сестре у моего любимого ребенка, почему бы я любовь к своему ребенку, самому дорогому, что мне есть, не умножу вдвое и втрое благодаря его братьям и сестрам.
Понятно. Ну, вопрос, конечно, важный. Отец Стахий, ну вот продолжая говорить о планировании, я вот хочу прочитать, что на форуме написал некий Николай Васильевич. «Если планируешь жизнь до 120 лет, то просто не захочется умирать раньше». С юмором написано. «Но чем дольше срок планирования, тем более гибким должен быть план, подразумевать разные возможности, начиная с того возраста, когда молодого человека не опекают родители». Планировать возможность внезапной смерти, которая должна быть включена в этот план. Еще интересное наблюдение. Собираясь участвовать в конкурсах и даже лотереях, прежде всего надо заранее распланировать, что будешь делать при победе, выигрыше. И если необходимые при этом действия, например, уплата налога за выигрыш в лотерее, тебя не устраивают, не участвовать просто. Например, Перельмана не устроила то, что должен делать ученый при получении премии в 1 миллион долларов. И он, даже имея на нее право, не стал ее получать. Ну, это крайность. То есть вот главное – это цель, мотивация. Тогда и план построится, вероятно.
У нас есть такая святоотеческая мудрость. помни о смерти и никогда не согрешишь. Ну, понятное дело, некоторые тоже это, как и любая пословица, ее не надо воспринимать буквально, все равно все мы грешные, только Господь без греха из всех нас и всего человечества. Мы должны, правда, планировать жить и 120 лет на земле, и, может, и 150, а главное, планировать жизнь в вечности. И должны допускать, что, в принципе, через секунду нас Господь призовет. Господь в Евангелии говорит: не знайте ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий приедет, или когда жених придет к девам, которые несут масло, или когда вернется со стороны далече господин, который своим рабам дал талант, и нас спросит, как мы свои способности, дарования, данные, возможности употребили в этой земной жизни.
То есть, 120, потому что Бог отпустил человеку 120 лет вообще, да?
Ну, в принципе, хоть это раз Николай Васильевич предложил, я вполне не согласен, что можно как какую-то промежуточную цифру себе на 120 запланировать. Потому что, ну, в принципе, доживают люди до такого возраста, и тоже можно вот подумать так, как бы вот мне, когда я уже доживу до 100, а мне еще до 120 жить, не впасть в лень, не пасть в уныние, как вот чем я буду заниматься, как я буду молиться, как мне, возможно, уже то спасение души, которое я к 100 годам успею завоевать, не растерять за оставшиеся 20 лет. Ну, на самом деле, просто надо жить и дальше по-христиански, но в каких-то условиях тоже думать, как бы вот я не привык, что обо мне правнуки заботятся, и я буду думать, что праправнуки тоже будут заботиться, а праправнуки со мной уж толком не знакомы, может, я как бы должен больше на себя рассчитывать и так далее. Поэтому здесь, конечно, когда Господь говорит, да не пекись о завтрашнем дне, Он не говорит, что вот все завтра умрут. Собственно, для христиан это было некоторым шоком, потому что Господь, вот, ну, есть такие слова в Евангелии, что вот есть те, которые не увидят смерти, пока меня не утрят, про Иоанна Богослова говорил. Да, или что вот не успеете обойти всех городов Израилев, как придет Сын Человеческий. И поэтому первые христиане жили, вот первого века, они, правда, ждали, что вот-вот сейчас Христос придет. И для них, конечно, была некоторая сложность, что вот они начали умирать, и вот уже один, второй, третий, уже все первое поколение христианское умерло, а Христос по-прежнему не пришел. И что же делать? И апостол Павел уже тоже, конечно, к ним пишет и говорит, да, не скорбите, как и прочие, все равно все мы воскреснем и увидим Христа. Вот это самое главное, что нам надо запланировать встречу с Христом. И неважно, когда она будет. Если мы готовы к этой встрече, мы запланировали ее, то мы будем к ней готовы и в данный момент своей жизни. И тут противоречие между заботой о сегодняшнем дне и о 120-летии тогда исчезнет. Если ты готов к встрече со Христом и в 120 лет, если ты, Господь, к встрече со Христом и сейчас, то уже проблемы планирования и его отсутствия не встает. Христос рядом с тобой, и ты готов со своим земным телом расстаться и душой с ним побеседовать.
Отец Стахий, а вот как вы думаете, Бог по плану творил землю, вообще все мироздание? Ну вот мы читаем как бы некий план. Вначале сотворил Бог небо и землю, потом мы про воду читаем, потом, ну, про все, что растет на земле, животное и человек уже в итоге.
Конечно, Господь, недаром человек называется венцом творения. И мы просим вот в таинстве венчания, в таинстве брака, да, говорим: Господи, славу и честь и венчай их. Венец — это, надо понимать, то, что сверху накладывается, увенчивает. То есть там венец крыши — это не обязательно царский венец. То есть некоторое окончание. Поэтому человек — венец творения. Господь создал все условия для того, чтобы человеку было максимально хорошо, потому что он по своей любви к нам создал нас по своему образу и подобию, поместил в такое место, где нет ничего, ни смерти, ни болезни, ни воздыхания, ни зла никакого. Но мы своей свободой, в принципе, от этого отказались через грехопадение, и сейчас немножко расхлебываем, о чем апостол Павел и говорит в своих посланиях, да, что вынуждены некоторые последствия с этого столкнуться. Поэтому, можно сказать, Евангелие тоже, оно нам дает план наследия Царствия Небесного, который предупреждает самые разные возможные ошибки. Да, говорит, там, в том числе начинает Господь, правда, с отсечения ложных развитий. Ты, когда молишься, не делай так, а делай так. Ты, когда постишься, не делай так, а делай так. И потом уже это строгие указания. А притча, она всегда, это, можно сказать, такой план, который, ну, на все случаи жизни. что можно повернуть не обязательно, вот если, почему Господь ему бы не дать жесткую инструкцию, жесткий план? Потому что он дает нам некоторую свободу, и поэтому в каждой притче, с одной стороны, нам Господь показывает, как с ее помощью нам сделать очередной шаг к Царству Небесному, сделать уже именно сейчас, сегодня, а с другой стороны, как нам не допустить, вот поэтому и отрицательные примеры, рабов, которые спали, или те, которые закопали свои таланты, или девы, которые просадили свое масло, отрицательные примеры, которые тоже нам говорят, так, были те люди, которые, они, нельзя сказать, что они жили сегодняшним днем. Они даже в этот же день, если бы Господь пришел, когда у них еще масло еще чуть-чуть было, все равно бы они успели прямо до его прихода бы истратить.
Отец, такие вот еще хочется уточнить. Ну, часто задают вопрос люди около церковные, входило ли в план Божий вот этот грех падения человека. Или это такой вот у Бога гибкий план был, предусматривающий и даже такое, и в ответ на это искупление, приход Иисуса Христа?
Нам, поскольку у нас план всегда, он связан с временем. Время, надо понимать, что это величайший дар человеку, потому что благодаря времени мы можем, отпав от Бога, с ним обратно вернуться через покаяние, с ним быть, в отличие от бесов, ангелов, которые живут вне временного пространства, и поэтому, сделав решение быть вне Бога, они с этим решением остаются, а те ангелы, которые решение оставили быть с Богом, они его сохраняют. Поэтому, конечно, есть такое учение о привечном совете Живоначальной Троицы, что Господь, конечно, он не хотел и не был рад грехопадению человека, но по своему божественному предвидению, поскольку он вне времени, можно сказать, со стороны смотрит на всю историю нашего человечества от Адама и до второго пришествия, что Господь это видел и понимал, и уже Господь тогда был готов прийти, пострадать на кресте, дать нам свое тело и кровь, чтобы мы все равно, несмотря на свои ошибки, жизнь вечную наследовали.
Отец Стахи, у нас остается немного времени. То есть вот в итоге как-то можно однозначно ответить на вопрос, если я не строю планов на будущее, то живу, а живу днем сегодняшним, это по-евангельски. Вот это по-евангельски не строить планы?
По-евангельски не разделять настоящее и будущее. Вот мы, можно сказать, к концу должны вернуться к самому началу евангельской проповеди Христа, к его Нагорной проповеди, к заповедям блаженства. Порой людей далеких от церкви спрашиваешь, ну, а евангельские заповеди знаешь? И все люди начинают говорить ветхозаветные. Деколог, не убей, не укради. Вот, и так далее. А на самом деле заповеди евангельские другие. А там мы не увидим ничего, делай то-то или не делай того-то. Там уже Господь говорит, блаженны, счастливы те, блаженны алчущие, якоти и насытятся. То есть они уже сейчас, в данный момент счастливы, хотя насытятся потом. Блаженны, когда вас гонят, да, имени Христова ради, радости веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. То есть уже мы видим в одной заповеди сочетание настоящего момента, что ты уже сейчас, да, со Христом, и этой радости, и причем блаженны они уже сейчас. Тут же нельзя сказать, что вот вы будете блаженны. Поэтому и христианин, конечно, должен строить свои планы, строить на планы жизнь вечную, и все планы, которые на этом пути пригодятся. Образование, карьера, помощь ближнему и просто какие-то путешествия, развлечения, это тоже можно, это тоже то, что радость, потому что наш главный план попасть и задача попасть в то место, где будет постоянная радость, жизнь вечная, рай. И вот в этом, на пути к этому раю мы тоже в том числе по пути радости идем. Но надо понимать, что это не должно быть отстранено от нас. Это должно быть нашей жизнью уже сейчас. Что если Господь решит нас немножко раньше, наш план скорректировать, причем скорректировать для нашей пользы, Господь никогда не сделает на зло, а увидит, что нам лучше встретиться с Ним именно сейчас, чтобы мы тоже уже Господу предстали во всеоружии своей души.
Отец Стахи, как интересно, вы сказали, что христианин, он должен жить и в настоящем вот сейчас, и в будущем сразу.
Ну, то есть, конечно, Господь властен над временем, властен. Мы же, если христиане, мы должны быть как Бог. Поэтому нам немножко надо преодолевать свою человеческую природу, для которой сложно настоящее будущее. Ну, если мы посмотрим просто лингвистически на разные языки, особенно более примитивные, с будущим временем там большой напряг. люди такие, которые, можно сказать, ближе к тому состоянию после изгнания из рая, да, они даже вот нету, а поскольку, как мы помним, язык определяет мышление, мы все равно думаем словами, мы думаем понятием своего родного языка, что у них отсутствие будущего времени, только некоторый оттенок ожидательности, да даже всем нам знакомый там вот это present continuous в английском языке, что это показывает? Показывает вот эту неразрывную связь, то есть раз Господь нам такие языковые средства дал для того, чтобы мы это понимали, то и для того, чтобы это реализовать, все силы даст тоже.
То есть видеть, думать о будущем, в настоящем и в будущем, это уже цель перед человеком.
Это цель.
Лучше, цель, конечно, план.
Самый главный план – достойно прожить уже сегодняшний день. С этого надо начать.
Отец Стахи, давайте мы на этом остановимся, потому что наше время истекло. Я вам очень благодарна за то, что вы к нам приехали, и хочется надеяться, что вы еще будете у нас.
Обязательно увидимся.
Друзья, с нами был настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине в Москве, священник Стахи Колотвин. Еще раз благодарю вас, отец Стахи. Всего доброго всем.
До свидания.